Мы продолжим сегодня дальше размышлять над текстом Священного Писания. Если вы помните, что я читал в прошлое воскресенье, Иезекииля, первая глава. Я думаю, что вы еще не забыли. Итак, Иезекииля, пророка, первая глава. Этот раз я не буду читать сегодня, мы уже дважды читали эту главу, но мое желание дальше сегодня идти именно по размышлению над текстом Священного Писания этой главы. Итак, если вы помните, о чем мы говорили с вами в прошлые разы, итак, первое, о чем мы говорили, размышляли с вами, прочитав эту первую главу, о том, что Бог наш, которому мы служим и поклоняемся, Он совершенно не похож на человека. Абсолютно полное отличие, когда мы наблюдаем над тем, что Он создал, и над тем видением, которое видел в свое время Иезекииль. Дальше мы, когда читали эту первую главу, мы размышляли с вами над тем, что мы увидели в том, что здесь видел Иезекииль, мы увидели величайшую Божью премудрость и Божье могущество. Сегодня давайте мы пойдем еще. Где увидел это видение пророк Иезекииль? Далеко-далеко от Иерусалима, в то время, когда они находились в Вавилонском плену. Итак, третье. Бог не ограничен местом и обстоятельствами. Это одна из важнейших истин Священного Писания. Чтобы мы понимали, для иудейского священника это видение совсем необычно. Почему? Потому что он был научен и он был наставлен следующим в законе Моисеевом. И он был, если говорить по правде, в действительности непорочен. Он знал все обряды, он совершал все постановления. И откровения Божьи для иудейского первосвященника, они были связаны исключительно со служением в храме. Ни один священник иудейский никогда не думал и не понимал, что Бог может делать откровения где-то вне Иерусалимского храма, вне Иерусалима. Так вот, его служение то же самое было связано с храмом. Поэтому вне храма, по его понятию, служение не могло быть. И откровение тем более не могло быть. Как теперь быть? Он был научен почитать и повиноваться Богу в храме. Но теперь обстоятельства изменились. Помыслите и подумайте. Он пленник, он находится далеко от Иерусалима. Город Иерусалим разрушен, храм Иерусалимский разрушен, но священник должен понимать, Бог хочет показать сейчас Иезекиилю, этому иудейскому первосвященнику, что с утратой родины Бог не исчезает, Бог не утрачен. Точно такой же Бог, какой он его знал в Иерусалимском храме, точно такой же Бог, как он знал его в самом Иерусалиме, точно такой же Бог и здесь, далеко от Иерусалима. Израиль когда-то был в плену в Египте, Бог его вывел, помните, Господь вывел днем, вел его в столпе облачном, ночью в столпе огненном вел его, потом земля обетованная, потом скиния, потом храм Соломонов. И поэтому Иезекииль, как истинный иудей, он очень сильно переживал, как и все переживали, иудеи. Помните, когда просили их спеть песни, им сионские, они даже повесили арфы свои на вербе, и они говорили, как же нам петь песни здесь, в этой земле, где они находятся, в чужой земле. О чем это говорит? Это говорит о том, что они связывали служение Богу исключительно с пребыванием в своей родине, исключительно с пребыванием в Иерусалиме, в Иерусалимском храме. Поэтому здесь вопрос стоит абсолютно ребром. Посмотрите на праотца Давида. Если вы внимательно читали и изучали то, что говорит Священное Писание о Давиде, вы помните, где Давид пел песни? Или возьмите, мы сегодня утром говорили о апостоле Павле. Вы помните, где он воспевал песни во славу Господа? 56-й псалом в русских Библиях. Почитайте, как тряслась Адаламская пещера. Кто пел в этой пещере, кто воспевал? Там находились изгнанники, которые потеряли родину, потеряли даже, скажем, возможность выполнять все те Божьи постановления, которые должны были выполнять в Иерусалимском храме. Они потеряли эту возможность. Они изгнанники. И вот теперь в Адаламской пещере он и еще там 400 вместе с ним, верные его друзья. Что они делают? Они воспевают Богу песнь вдали от родины, вдали от своего города, вдали от Иерусалима. Поэтому, дорогие мои, Иезекииль должен уразуметь и понять то, что с утратой родины народ Бога не утерял. Бог не утерян. Апостол Павел находился в темнице, в самом нижнем помещении, ноги забиты в колоды. И вот там, находясь в темнице в этом городе, они вместе с силой воспевали Господу. Бог не потерян, Он независим от места нахождения, Он независим от обстоятельств жизни. Поэтому, когда он смотрел вот это видение, эти животные, эти лица, все это их перемещение, они с молниеносной скоростью двигались в разные стороны, в какие стороны они хотели. Вот так точно и наш Господь, Он обозревает всю Вселенную, Он дышит где хочет, Он находится везде, везде. Нету такого места во всей Вселенной, где бы влияние Божье было чем-то ограничено, где бы в действительности Его влияние не касалось Его творения. Вы нигде такого места во Вселенной не найдете, Его просто нету. Помните, кто из вас это стихотворение Державина, этот человек глубоко верующий, и он, когда писал «О да Бог, о ты пространством бесконечный, живое движение вещества», и он там пишет «Ты всюду сущий и единый, кому нет места, нет причины, кого мы называем Бог». Вот как к этому человеку было открыто, то есть Бог не ограничен ни местом, не ограничен ни временем, Бог не ограничен никакими обстоятельствами. Поэтому очень часто люди связывают свое служение, они связывают свое поклонение с местом своего нахождения, с местом жительства. И когда что-то меняется в их жизни, люди начинают сожалевать и начинают, вот тогда было хорошо, там я имел возможности, там, да, действительности, а здесь как будто бы Бог нас забыл, как будто бы нету возможности. Это абсолютное неверное понятие. Если кто-то из нас так думает, то нам нужно сюда пойти вместе с Иезекиилем и посмотреть, внимательно почитать эту главу первую, и мы увидим, что Бог не связан. Никто не может связать Господа с каким-то определенным местом нахождения или же с обстоятельствами жизни. Тогда не было еще Священного Писания, я имею в виду Евангелия в то время. Тогда бы Иезекииль бы знал бы слова Иисуса Христа: «Се я с вами во все дни жизни». И Христос сказал, что где двое или трое, там и я посреди вас. Бог, действие Бога не может быть ограничено храмом или контурами отдельной страны. Даже если эта страна называется Израиль, служение, действие Бога никто не может ограничить. Хорошо, вы скажете, а как же Иерусалимский храм? Ведь сам Бог сказал, чтобы не на всяком месте вы приносили жертвоприношение, поэтому только на том месте, которое я изберу, и там я буду открываться сынам Израилевым. Как же в этом случае понимать? А в этом случае нужно понимать так, как написано. То есть Бог дисциплинирует свой народ. Он хочет научить их культуре служения. Он хочет научить их дисциплине служения. Это то, чем хромает сегодня в настоящее время христианство. Почему? Потому что христианство сегодня наподобие, как когда-то были Израиль в дни судей. Каждый делал, как ему вздумается. И сегодня христиане говорят: о, самое главное – иметь Бога в сердце. А где служить, куда ходить, где поклоняться и когда посещать богослужение – это не имеет значения. Нет, дорогие мои, это глубочайшее заблуждение. Бог через Израиля показывает нам в действительности через эти прообразы, как Он учил свой народ дисциплине. Даже когда Израиль шел из Египта в землю обетованную, они не шли как стадо животных. А вы помните, как они шли? Они имели строгий порядок. Бог им сказал: колено за коленом. Какое колено должно идти первое, какое последнее, кто шел впереди, кто замыкал. Когда у них была скиния, Бог дал им строгое указание. Кто нес палки, кто нес покрывало, кто нес посуду, кто нес святое святых или же ковчег завета. И они не хотя, они все были, скажем, сынами Левия, и это колено служило Господу, но не каждый род мог нести то, что им вздумалось. Бог строго, настрого приказал им, и тот род, которым было поручено нести покрывало в скинии, им категорически было запрещено нести стержни или другие какие-то принадлежности. То есть, чему учит Бог? Он учит дисциплине служения свой народ, чтобы они знали свое место и понимали. Так точно и здесь. Для чего храм? Для того, чтобы научить дисциплине служения. Для чего такое целое описание в отношении жертвоприношений? Какая жертва должна быть? И тому подобное. Дальше, для чего? Чтобы научить народ, который идут перед лице Божие, чтобы научить свой народ самым серьезным образом относиться к Божьим повелениям. То есть мы не можем с Богом играть в дипломатию. Абсолютно нет. Он владыка, Он суверенный Бог. И то, что Он приказывает, то, что Он повелевает, нам нужно исполнять. Так вот, посмотрите, он говорит: там я буду открываться сынам Израилевым. Хорошо, а где он открылся Аврааму? Он открылся в Уре Халдейском. Где он открылся Моисею? Помните, когда он ушел далеко к горе Хариву, и Бог ему там открылся? Да, Бог на всяком месте, Он не ограничен временем, не ограничен обстоятельствами и не ограничен местом. Для Бога это не имеет никакое значения. Так вот, дорогие мои, когда он посмотрел на вот это все, сегодня мы тоже, когда мы читаем нечто подобные вещи, и люди начинают объяснять и толковать какие-то духовные прообразы, а что такое лица, а что там эти колеса, а там глаза и тому подобное, милыми, это то, что закрыто от нашего разума, это то, что мы не можем даже вообразить и представить. Поэтому, читая эту главу, мы прежде всего должны восхититься, насколько Бог премудр, и насколько Он могущественен, насколько Он в действительности силен, как Творец, когда Он мог нечто подобное сделать. Итак, хотя Господь и избрал храм, но Он не ограничен, Он присутствует одновременно во всей вселенной. Потому что написано, Бог есть Дух. И поэтому Он везде. Так вот, Бога не связывают ни политические системы, ни экономические условия. Бога не связывают национальные системы. Все эти барьеры придумали люди, но не Бог. Бог один, Он вечный, превознесенный. Так говорит Слово Божие, один Бог. Так вот, помните, даже когда-то наш Господь, когда разговаривал с самарянкой у колодца, вы знаете, какую Он новость сказал самарянке? Когда они начали с ней беседовать, она говорит, слушай, а где должно поклоняться? Вот вы говорите, должно в Иерусалиме поклоняться, а отцы наши говорят, что на горе сей. Что Христос ей сказал? Говорю тебе, Он сказал, что настало уже время, где и не на горе сей, и не в Иерусалиме, а на всяком месте истинные поклонники будут поклоняться в духе и истине, ибо таковых поклонников ищет себе Господь. Вот оно что. И это был сюрприз для этой бедной и грешной женщины. Почему? Потому что она постоянно слышала споры. Она постоянно слышала разногласия. Эти говорили, что эти самаряне, эти негодные люди и тому подобное, они придумали себе эту гору и на этой горе поклоняются. А иудеи говорят, но нет, мы имеем город, и этот город – это по Божьему обещанию, и мы имеем место, которое указал сам Господь Давиду, и там стоит храм, вот там поклоняться. Так вот, Бог показывает Иезекиилю, ты священник, и ты должен это знать. Сестры, дорогие братья, мы верующие люди, и очень часто есть некоторые вещи, которые мы должны знать, но мы почему-то их упускаем. Бог даже когда-то сказал одному мужу иудейскому, как это ты учитель Израилев, и ты не знаешь подобных вещей? Сегодня Господь тоже может нас спросить некоторые вещи, и Он может сказать, как это ты христианин? О, да, ты верующий человек, ты спасенный, и ты не знаешь этих простых элементарных вещей, что верующий человек – это самый дисциплинированный человек, верующий человек – это самый прилежный человек в государстве. А что ж ты себе позволяешь? Позволяешь себе вольности по отношению к Библии, позволяешь себе вольности по отношению к богослужениям, позволяешь себе вольности по отношению к исполнению Божьих заповедей, то ли это крещение, то ли это хлебопреломление. И ты начинаешь говорить, а я думаю вот так, а я думаю вот так. Самое главное для Бога – это сердце. Но от избытка сердца говорят уста. Так говорит Слово Божие. И верующий человек, и Господь может сегодня сказать, о, Иезекииле, ты священник, и ты этого не знаешь. О, Никодим, ты учитель Израиля, и ты этого не знаешь. И Он может назвать каждого из нас по имени. Он может сказать, о, ты Петро, или Джан, или Ольга. Он мог сказать: о, ты христианин, да, ты спасенный человек, и ты не знаешь вот этих элементарных порядков? Так кто ж ты такой? Тогда где ты вырос или где ты выросла? И чему ты научился за это время? Так вот, это был сюрприз для бедной грешной женщины. Ты учитель Израилев. Так вот, что еще можно сказать по этому случаю? Служение Богу ни в коем случае не должно прекращаться. Благоговение и хождение перед Богом в чистоте и святости никогда не должно ослабевать. Они не зависят от местонахождения, они не зависят от обстоятельств жизни абсолютно. И горе нам, если мы, подобно Израилю, связываем служение Богу с определенными обстоятельствами и условиями жизни. Горе нам, если мы не можем петь. Когда мы говорим: о, как же нам петь в земле чужой? Горе нам. Подумайте. Так вот, еще хуже, если мы забываем и теряем ощущение Его присутствия на всяком месте. Бог не только в храме, Бог не только в Израиле, Бог не только в Иерусалиме, Бог везде. Посмотрите пример Иосифа, когда он находился в Египте, когда его продали. Посмотрите, где и находился Иосиф. Вот его родные братья продали куда? Шел там караван мадиатян, они шли в Египет, и они его продали туда. Вот он с мадиатянами, его принесли в Египет, вот он в Египте. Где он еще находится? Вот он находится во дворце царедворца. Потом где мы его видим? Мы его видим в темнице, он находится, Иосиф. Потом, где мы еще видим его? Он на царском престоле, он вторая личность в Египте. Скажите, где, в каком месте, когда находился Иосиф, где не было бы с ним Бога? Вы можете назвать одно, хоть одно место, где бы в действительности, вы можете сказать: о, вот там находился Иосиф, и там Господь не был с ним. Слушайте, что говорит Писание. «И был Господь с Иосифом везде». Вот оно что. Бог не зависит от обстоятельств жизни. И поэтому, если ты раб, то это не значит, что ты имеешь извинение в согрешениях. Если ты раб, то это не значит, что ты имеешь извинение в том, что, ну, меня понудили, поэтому я не смог сохранить святую благочестивую жизнь. Если еще жизнь твоя неустроенная, то это не значит о том, что если моя жизнь неустроенная, то я могу так это спустя рукава служить перед Господом. Ну, будет время, ну, буду служить, не будет время, нет. Будет возможность, ну, буду служить, не будет возможности, нет. Абсолютно Бог не принимает это, поймите. Это истина, которую Бог хочет показать Иезекиилю через вот эту первую главу. От того, что Бог независим от обстоятельств, Он не зависит от местонахождения. Где бы мы ни находились, первое, наша святая обязанность, первое, что я могу делать для Господа? То есть устраивать прежде всего свою духовную жизнь, потом свою материальную жизнь, свои экономические проблемы, свои политические проблемы или свои эмиграционные проблемы. Это на втором месте. И поэтому с этих людей никогда толку не будет. В церкви, которые вначале, они как когда-то евреи, сказали: о, сейчас не время строить дом. Почему? Нам нужно самим вначале здесь жизнь благоустроить. А Бог говорит: хорошо, а свои дома вам время украшать? Когда дом в запустении. Поэтому дети Божии, народ Божий всегда, от самого начала создания мира, народ Божий всегда, независимо от обстоятельств жизни, прежде всего искал общения с Господом, он искал общения с себе подобными, потом устраивали свою личную жизнь. Вот это библейский порядок, и Бог учит нас этому порядку. Бог учит нас дисциплине служения. И мы это видим через вот это чтение этой первой главы. Так вот, везде, во всяком месте. Я читал о том, я уже когда-то вам рассказывал о том, что в штате Норд-Дакота, или кажется, Саут-Дакота тоже, там в конце 19 века была большая эмиграция с Украины еще когда-то, когда в царское время. Вот, несколько десятков тысяч с Украины переехало туда, и они там жили. Правда, очень тяжелая жизнь была, была зима суровая, многие из них умерли, и все. Но что самое главное, автор, который писал это повествование, он пишет там, что практически все они жили в то время еще в землянках. Не было ни велфера, не было ни ССА, ничего не было для этих людей. Но уже посреди этого огромнейшего поселения возвышался домик, выбеленный белой глиной, как это на Украине белили дома белые. Что это за домик был? Это был молитвенный дом, это было место поклонения Богу. Вот оно, что люди, прежде всего приехавшие, они позаботились, сами жили во временках. Вот, но Бог независим от обстоятельств. Находились ли они на Украине, или находились ли они в штате Норд-Дакота, Бог везде, и поклонение Богу не зависело от обстоятельств их жизни. Вот что мы должны уразуметь. Можем, нам сегодня тоже не мешало бы увидеть это видение и понять эту величайшую истину. Да, я говорил в пятницу, помните, на нашем общении, для чего Бог создал церковь. Да, Бог на всяком месте, где двое или трое, там и я посреди вас. Но опять-таки Христос сказал, я создам церковь. Для кого? Это единственное место на земле, где Бог нас дисциплинирует, и в церкви мы духовно возрастаем, и в церкви мы духовно усовершенствуемся. И церковь – это то место, которое Бог дал право благословлять своих членов на то или другое служение. Церковь. К сожалению, сегодня многие христиане этого не понимают. Я член Вселенской Церкви. Какое мне дело до поместной церкви? Но Христос создал. Да, то, что он сказал о Вселенской Церкви, это да, но в то время никто не знал и никто не видел, какая там Вселенская Церковь, хотя она от самого начала, но все знали поместные церкви, и Павел проповедовал где, и он писал послание не Вселенской Церкви, а он послал послание кому? Он послал послание Галатийским церквам, он послал писание Коринфянам, он писал послание в Рим. То есть он писал послание по местным церквам. И люди, которые были там члены, они должны были понимать дисциплину служения и пребывание в этой церкви. Вот что мне хотелось сегодня сказать. Это не означает, что только в церкви Господь пребывает, а вне церкви мы не можем встретиться с Господом. Нет. На всяком месте. И это не только в этом. Поэтому Библия учит нас, что жизнь никогда, я имею в виду духовная жизнь, служение Богу, никогда не теряет смысла и назначения. Духовность и ее смысл не в человеке, и даже не в церкви, и даже не в ее руководителя абсолютно. А духовная жизнь зависит от нашего сознания присутствия Божьего на всяком месте. Вот что такое духовная жизнь. И поэтому мое желание и молитва, чтобы в действительности мы научились этому понимать и научились знать, что да, мы на всяком месте хранимы Богом, находимся ли мы в дороге или в пути, Бог окружает нас своей любовью, своей заботой. Помните 22-й Псалом, где Псалом говорит: «Если я пойду даже долиной смертной тени, не убоюсь зла, но что ты охраняешь». Да, Господь всегда с нами, правильно. Апостол Павел говорит, что может отлучить нас от любви Божией? И там целый перечень идет. Опять-таки, ничто не может отлучить, да. Где бы мы ни были, Господь всегда находится с нами. Но, тем не менее, мы должны понимать и разуметь, что Он в свое время создал храм, Он в свое время сказал, где Он будет открываться, как народу избранному, как народу, поклоняющимся единому Богу, они должны были это знать. Теперь храма нету, но теперь Господь создал церковь, и это тоже место, место нашего духовного обогащения, место нашего духовного роста. И поэтому будем молиться, чтобы Господь помог нам понимать Его Слово, чтобы Господь научил нас именно дисциплине служения нашему Господу. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Божий, благодарение и слава Тебе, что Ты учишь нас и наставляешь нас. Господи, Ты в действительности, Ты пребываешь везде и повсюду. Ты обозреваешь абсолютно всю Вселенную одновременно. Ты, Господи, все держишь в своей руке одновременно. И вся Вселенная, она исключительно держится и сохраняется силой Твоего могущества, силой Твоего могущественного Слова. И однако же, Господи, несмотря на то, что Ты находишься везде и повсюду, и на всяком месте, Ты пришел для того, чтобы создать церковь, Ты пришел для того, чтобы научить нас дорожить общением с себе подобными, Ты пришел для того, чтобы научить нас любить церковь, любить то место, где провозглашаются и утверждаются Твои библейские истины. Господи, помоги нам со всей серьезностью относиться к Твоим повелениям и к Твоему Слову. Благослови нас, когда мы разойдемся отсюда, я прошу Тебя. И где бы мы ни находились эту трудовую неделю, я прошу Тебя, чтобы Ты дал нам глубокое чувство осознания Твоего пребывания там, где мы находимся. Помоги нам в этом, Господи, чтобы нам и ходить, и трудиться, и отдыхать, и, может быть, другими делами, которыми мы занимаемся, чтобы нам постоянно ощущать Твое присутствие. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим, да благословит всех вас Господь.